Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об образах Пресвятой Богородицы, и вот сегодняшний образ называется так – Черниговская Гефсиманская икона. Ну, вот что можно сказать для начала? Она находится в пещерной церкви Гефсиманского скита близ Троицы Сергиевой Лавры, то есть в самом центре места очень чтимого, святого, да?
Духовный центр
духовного
Руси.
Центра. Да, эта святая икона является вкладом в пещерный храм архистратига Михаила девицы Александры Григорьевой Филипповой. После смерти своего отца она со своими сестрами некоторое время жила в Ходьковом монастыре у священника Иоанна Алексеева, а мать ее уехала в Москву приискивать себе место, чтобы содержать себя и свою осиротевшую семью. В углу комнаты, которую добрый священник дал для жительства детям-сиротам, стояла писанная на полотне Черниговская Ильинская икона Божьей Матери, полученная священником в благословение от одного монаха Троицы Серговой Лавры. Вот так начинается эта история. А что там произошло, я думаю, что вы, наверное, батюшка, уже продолжите рассказывать.
Ну вот, давайте посмотрим. Вы сейчас говорили о этой иконе, начали разговор. И вот описание, вот именно это, оно из книги Евгения Поселянина. Хорошо пользоваться, дорогие братья и сестры, разными источниками, которые как-то взаимно дополняют друг друга.
Да.
И вот в руках у меня другая книга, которая рассказывает об этом же образе Черниговско-Гефсиманской. Образе. И вот что рассказывается в дополнение того, что говорит Евгений Поселянин. Эта книга, она уже современная, написана Рыбаковой Светланой. Угу. Вот, и в ней говорится вот как раз о девице этой, угу. Александре Григорьевне Филипповой.
Угу.
Вот она, это была ее любимая икона Черниговско-Гефсиманская. И она именно полюбила ее, оказавшись в очень трудных и тяжелых обстоятельствах семейных. И вот эти вот обстоятельства, особенно вот в книге, которая вот Светлана Рыбакова рассказывается, значит, дело все в том, что мама одна воспитывала детей.
Да, уже она уехала в Москву, вот мы уже сказали, после смерти отца искать место для того, чтобы прокормить семью, а Александра осталась вот пока еще в этом доме.
Ну и вот посмотреть обстоятельства, вот какое случилось. Вот Александра, ну, ее звали в детстве Сашенькой, Саша, и вот на несколько дней мама оставила их вместе с братьями и сестрами вот как раз у Ходьковского священника Иоанна. И, в общем-то, каковы же были горе и ужас детей, когда родительница исчезла и не появлялась в течение 3 месяцев. Для детей это такой стресс.
Конечно.
Что не видеть столько родителей, столько времени,
то есть, по сути
дней,
дела,
месяцев. Малыши день и ночь проливали сердечные слезы перед находящейся в их комнате вот именно этой иконой, Черниговской иконой.
Ну, 3 месяца.
Да, 3 месяца.
И молились.
И молились, конечно. И отец Иоанн поехал в Москву на поиски, и через 3 дня мама живая и уже здоровая. А что случилось? А дело в том, что ее постигла в Москве тяжелая болезнь. И настолько тяжелая, что она даже не могла сообщить об этом ни отцу Иоанну, ни своим детишкам. И они, в общем-то, чувствуя какую-то вот такую, видимо, опасность, горячо проливали слезы и молились.
Ну вот, видимо, Божья Матерь все-таки, откликнулась на такие призывы.
Да, и отец Иоанн, значит, поехал в Москву, и вместе с ней уже живой и здоровый вернулся в Ходьково. Перед иконой отслужили благодарственный молебен, и дети увидели в происшедшем помощь Пресвятой Богородицы. И вот этот образ, вот данный Сашеньке, а потом Александре Григорьевне, в благословение, он оберегал ее всю жизнь. Такое детское переживание, в котором приняла участие сама Пресвятая Богородица, она испытала, и вот он оберегал всю жизнь. Ну и затем, значит, икона, что надо сказать, икона была написана на полотне, и описание ее как раз у Евгения Поселянина. Посмотрим, давайте, вот последний там абзац.
Да, вот она. Вот
ну,
она.
Само изображение это, да.
Да, само изображение. Здесь вот написано, что о ней, как она была написана, что себя представляла. Черниговская гефсиманская икона писана на полотне в 18 столетии и представляет из себя точный список с Ильинской черниговской иконы. Но по размерам она больше подлинника. В длину имеет 11,3 аршина, а в ширину 1 аршин 5 вершков. Девица Александра Филиппова еще до перенесения иконы в пещерный храм украсила ее серебряной позолоченной короной с драгоценными камнями и бриллиантовым фермуаром, который она получила в дар от императрицы Александры Федоровны за отличное исполнение своих обязанностей по должности классной дамы при малолетнем отделении Московского кадетского корпуса. Вот видите, как она была украшена, да, и вот она уже служила, да.
Да.
В Московском кадетском корпусе. Кроме того, часть иконы она покрыла серебряными оплечьями с позолоченными лучами. В 1870 году Постников на средства князя Грузинского украсил икону изящно устроенной серебряной филигранной ризой. Бриллиантовый фермуар Филипповой, украшавший корону Богоматери, был перенесен с короны на правую руку Богоматери. И вот так вот она выглядела, эта икона,
да, так
богато,
выглядела.
Богато украшенная.
И посмотрите, вот это вот Александра Григорьевна, что у нее всю жизнь ее находилась эта икона. И когда она уже стала старенькой, то долго выбирала место, где бы вот устроить эту икону, чтобы ее достойно Матерь Божию почитали в ее иконе после кончины Александры Григорьевны. И она остановилась на любимом своем монастыре Троице Лавры. Ее выбор был. Эта икона вот таким образом оказалась в Троице Сергиевой Лавре. Старинный список именно с Черниговской иконы, о которой еще писал святитель Дмитрий Ростовский, вот, который много писал о Матери Божией. И знаем, что он составил жития святых. С 17 века там было известно. Ну и вот, и что интересно, Валентина Федоровна, посмотрите, эта икона имеет такую благодать, что перед ней молятся, например, дети. Дети молятся. Познакомившись вот с этим первым описанием, образом вот этой иконы, возникли некоторые такие вот размышления по поводу современной жизни или вот даже, может быть, жизни 20 века. Потому что мы знаем, что лукавый дух, вот этот дух этого века, он ополчился на церковь и ополчился в том числе и на семью, как на малую церковь. И мы видим, какой натиск был именно на церковь, именно на семью в 20 веке, и сейчас он продолжается с неблагословивающей, может быть, еще с большей даже силой на семью, потому что семья, как малая церковь, она дает человеку ведь очень много, она помогает ему спастись, там взаимная
поддержка,
любовь, поддержка,
да.
Поддержка, да,
жертвенная,
да, жертвенная, мужа, отца, жены, матери, родителей, детей, совместное вот это. Поэтому церковь так радеет о укреплении семьи. А мы видим, что вот в 20 веке, особенно в 20 веке, как, значит, женщина буквально была из семьи изъята, ее мобилизовали на какие-то общие такие нужды, общественные какие-то. А мать ведь, она прежде всего, это семья, это дети. И в ход пускались все средства для того, чтобы женщину изъять из семьи.
А это значит, что и семья разрушалась.
А семья разрушалась, конечно, когда
разрушалась.
Мать, она же прежде всего в семье.
Она хранительница очага.
Хранительница очага всегда, во всех обществах, так ведь это. И посмотреть, воздействовали и на чувства, и на страсти человеческие. Ведь вот если так посмотреть, женщина, ее труды, ее заботы часто оценивались. Даже до последнего времени, ну что это там, постирать, приготовить, кушать, там еще что-то. Такой вот неблагодарный труд. А в обществе нередко там и грамоты, и награды, там, и повышение по службе, и все. И как бы вот это вот наша вот немощь, эта слабость, что мы со стороны мужчин, я говорю, со стороны отцов, недостаточно оценка женского труда, женских забот. Это же все сказывалось. Ну, конечно, понятно, что там тоже ведь и мужчины тоже оказывались в таком тяжелом положении. Эти работы, эти стройки, вот вспомним 20 век, 20-е, 30-е там годы позднее. То же самое, что приходили, вот прадедушку вспоминаю, мама рассказывала, он говорит, уходил в 5 часов утра, приходил в час ночи. Естественно, каким он приходил домой, и как ему было оценить там труд своей жены, это же очень трудно. Это мог только оценить только верующий человек. А мы видим, и натиск и на веру был, и на все. Короче говоря, конечно, очень печально складывалось. И дети оказывались вне...
Предоставлены сами себе.
Да. Или в школе там.
Воспитания как такового не было.
Да.
Потому что работала мама с утра до ночи, что называется. Изъятая, как вы сказали, из семьи. Да еще по семейным, по всяким делам она должна была все это делать, да, дома, всю домашнюю работу. Отец, который работал с утра до ночи, тоже был изъят из семьи, по сути дела. Так что дети росли, как им заблагорассудится, как ветер в поле.
Да.
И вот как такового воспитания не получалось.
Не получали. И хорошо, если бабушка, например, была верующая там в семье, хорошо. А люди ведь часто меняли образ жизни, переезжали из села в город.
Да.
Какая уж тут бабушка.
Да.
Школа в основном.
Ну, то есть вот это вы говорите к тому, что этот образ, что он давал?
Он давал то, что вот...
Укреплял как-то детей?
Да, даже и вот в наше время это возможно, так сказать. Пример, что Матерь Божия, если прибегнуть ее к молитвам,
Если прибегнуть, к ее молитвам, но, к сожалению, хоть раз церковь разрушалась, раз запрещалась вера, то и это была проблема тоже
большая. Это тоже очень была большая проблема.
Да, чтобы дети прибегали к образу, к этому, чтобы они молились перед этим образом. Вот. Чаще всего этого не было.
Да, конечно, этого не было.
И вот потому мы имеем такое поколение, возможно, сейчас людей, которые выросли вне веры. Да.
И вот, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна, это вот мне хотелось сказать, почему? Потому что, чтобы понимать современных вот наших людей, близких наших, вот этих матерей, которые сейчас уже достигли преклонного возраста и которые оказываются вот так вот одни. Дети как-то отдельно, родители отдельно, и между ними складываются очень отношения сложные, а может быть и вообще никакие не складываются, и страдают, и старшее поколение страдает, эти матери, которые все отдали на общественное поприще, все свои силы, весь свой ум, все жар своей души, все это вот материнское такое сердце.
А должны были отдать семье, да?
А должны, ну, это, конечно, хорошо, что в обществе это тоже было, но тем не менее, а семья-то опустошилась, вот какая история мы оказались.
Какая проблема, да.
И поэтому надо как-то молиться, вот, и поддерживать вот таких вот уже пожилых людей и молодых людей среднего возраста, как-то с пониманием к этому относиться и молиться о том, чтобы эти связи восстанавливались, как-то укреплялись.
Традиции бы
эти
укреплялись.
Традиции.
Mm-hmm. Ну вот посмотрите, вот более 3 месяца вот эта вот Александра Григорьева Филиппова, она 3 месяца молилась перед этой иконой для того, чтобы вновь увидеться с мамой, чтобы семья как-то вот собралась, вместе.
Да.
Ну и все-таки это вот привело к тому, что это состоялось.
Состоялось,
что они встретились.
И вот что, Валентина Федоровна, интересно еще, что вот часто бывает так в храме, спрашиваю детей, например, у одного ребенка спрашивают, ты молишься о маме? Он говорит, всегда. Всегда. А у мамы уже 2 детей, 3-я беременность, молодая мама. Ей, конечно, очень трудно, очень тяжело. И когда мама слышит, что ребенок молится о ней, это ведь ее очень утешает. Старший ребенок, которому еще где-то 4 годика всего, и он молится о маме. Как хорошо, что вот молодые семьи, они ходят в храм, и могут они получить вот это вот воспитание для детей. И важно и священнику спросить, даже вот молишься ли ты о своей маме, о своих родителях. И, а если не молишься, так надо говорить. надо помолиться обязательно. Да и дети-то понимают, они ведь очень быстро это воспринимают. Надо стремиться к тому, чтобы укреплялась семья, потому что это основа прочности нашего общества, нашего государства. Это основа нашей веры всей вот этой. Матерь Божия, конечно, всегда в чудном вот этом образе, в частности, вот и Черниговская, Гефсиманская, это очень, конечно.
Вот мы сказали, что она называется Черниговская, Гефсиманская. А почему Гефсиманская? Вот тут нам надо добавить. Потому что вот эта девица Александра, она с благоговением, значит, эту вот икону, ну, во-первых, она ее подновила, призвала иконописца, чтобы он ее подновил. Затем она часто была на богомолье в Троицкой лавре, она пожелала поместить находящуюся у нее икону Богоматери в таком месте, где бы ее достойно чтили и хранили, и обратилась за советом к архимандриту Антонию. И наместник сначала посоветовал ей поставить икону в Лаврской церкви, устроенной в честь Смоленской иконы Богоматери, а потом склонился к тому, чтобы икона была поставлена в Нижней пещерной церкви Гефсиманского скита. Да. Вот отсюда и название Черниговская, Гефсиманская. В 1842 году икону торжественно с присланным из скита монахом перевезли из Москвы в скит. Икона была поставлена в Нижней пещерной церкви архистратига Михаила, где пребывает она и доселе.
Да.
До сих пор вот она там.
Правда, уже там список, потому что вот древний как-то не сохранился. Видите, это вот лихолетие такое. Вот. Ну, сейчас вот говоря об этой иконе, посмотрим, обратимся к времени ее, когда вот она чтится в нашем месяцеслове, вот в календаре. Ну, это по церковному календарю, это 1 сентября. 1 сентября, или же это 14 сентября по светскому стилю.
Новолетие.
Это день новолетия, да. Новолетие церковное, и именно произошло в этот день первое чудо вот именно здесь, 1869 года. А чудо оно такое было. Женщина некая, Фекла Адриановна, лежала много лет, 9 лет лежала в параличе и безропотно переносила вот эту свою болезнь. И она исцелилась от этого своего недуга. Исцелилась от этого недуга, и обстоятельства этого чуда, оно побудило именно вот в день новолетия установить празднование этой иконы. Потом дальше еще какие чудеса последовали. Две маленькие девочки из Сергиева Посада. Одна уже была в совершенно безнадежном состоянии, а другая слепая почти что. Они исцелились после молитв перед этим образом. И благодарная мама этих девочек, она часто посещала пещерный храм и прославляла Матерь Божию. Тоже еще один интересный такой случай произошел. Мещанин московский, то есть городской житель, в 1872 году Василий Петров, приехав в пещеру, рассказал следующее, что он 3 месяца страдал сильным ревматизмом, не владел ни руками, ни ногами, пролежал в больнице 2 недели, никакой пользы от этого совершенно не было. Тогда жена Василия отправилась в пещеры помолиться перед Черниговской иконой Божией Матери. Она отстояла молебен и принесла в больницу, где он лежал, масло из лампады, святую воду, небольшую литографию, такое изображение Черниговского Гефсиманского образа. Больной муж выпил масло, с усердием приложился к иконе и поставил ее в головах своей койки. И в эту ночь он услышал голос, троекратно восклицавший: «Вставай!» Василий спросил: «А кто ты?» И услышал: «Мария». Утром он спросил у сиделки, что зачем она его будила, он спросил ее. Она сказала, что ее не было в палате.
Это не она.
Это была не она. И на другую ночь тоже повторилось: «Кто ты?» Когда вот тоже явление, появилось явление, тоже он спросил: «Кто ты?» Услышал тот же ответ: «Мария». И после очередного допроса сиделки Василий наконец понял, кто это Мария. То есть это была сама Матерь Божия явление. И со слезами начал молиться иконе Божией Матери, выпил масло из лампады, он вдруг почувствовал облегчение болезни. Да такое, что через неделю совершенно выздоровел и пришел благодарить за исцеление Пресвятую Богородицу.
Ну вот знаете, с этого момента, когда вот эта первая больная исцелилась, Дарья, да? Вот эти чудеса около иконы Божией Матери Черниговской, Гефсиманской, они стали проистекать очень много разнообразных чудес, чудотворений.
Да, самых разных.
И вот все эти чудеса засвидетельствованы надлежащим образом очевидцами. Все они засвидетельствованы. Вот, например, такое еще было чудо. Через 2 недели после исцеления первого совершилось еще одно чудо. Крестьянин деревни Подсосиной Владимирской губернии Александровского уезда Иван Тимофеев 8 месяцев страдал исступлением ума. Ну, это значит, наверное, что помешательство.
Да, конечно, я думаю. Да.
Припадки были так сильны, что домашние принуждены были сковывать его цепью. Когда ему советовали сходить куда-нибудь помолиться, он не только бронился, но готов был избить тех, кто советовал ему это.
Да.
Но вот в деревне разнесся слух об исцелении, расслабленной в пещерном Гефсиманском храме. И жена больного со страхом и нерешительно предложила мужу отправиться в Гефсиманский скит. Несмотря на то, что в этот день с ее мужем был сильный припадок, к удивлению радости жены, больной не стал противоречить, но охотно согласился. А на другой день даже сам напомнил, что нужно идти в скит. Всю дорогу больной вел себя спокойно и в пещерном храме во время молебна усердно молился. Приложившись затем к чудотворной иконе, он почувствовал себя совершенно здоровым, а припадки с этого времени прекратились совсем.
Да, вот, вот такое.
Вот такой же случай. То есть вот чудеса-то, они случались постоянно.
Постоянно.
Около этого образа, обильно очень,
да,
происходили.
И что вот интересно, Валентина Федоровна тоже ведь нас назидает, вот когда мы слышим об этих чудесах. Тоже у нас ведь проблемы у наших близких людей. И нередко мы тоже говорим, сходи в церковь.
Угу.
Вот видим какие-то там проблемы, болезни, что сходи в церковь. А человек на это реагирует так резко, высказывая нежелание идти. Почему он должен, собственно, идти?
Да.
Ну, это и
чаще всего так
оно и с недоверием, конечно. Поэтому нам остается только молиться и Господу, и Пресвятой Владычице Богородице, угодникам Божьим, чтобы как-то помочь прийти в храм. А когда человек начинает, наш близкий, и тоже и мы начинаем слышать о чудесах, то это как-то заинтересовывает нас, потому что другие средства оказываются совершенно недейственны. Ни больница, там, ни еще какие-то средства и способы, которые, может быть, помогали в иных случаях, а здесь они оказываются совершенно бесполезными. Совершенно бесполезными. И тут вот тоже недавно был такой случай, что крестился один военный, который раньше об этом вообще не хотел даже и слышать, но, видите, возраст и потом и болезни, вот это как-то человека... Ну, меняется человек под воздействием и внешних, и внутренних каких-то условий. И то, что раньше он не принимает, он склоняется к тому, что, видимо, так и нужно. Тем более, что когда вспоминаем о том, что какие наши корни, и человек это вспомнит, что он ведь крестьянский сын, и как-то нехорошо быть некрещенным, ты выразил желание креститься. То есть вот такая вот тоже история. И вот какие еще случаи можно рассказать об этом вот образе? Дело все в том, что именно вот в те годы, конец 19 века, там был старец Варнава Гефсиманский, известный такой Варнава старец Гефсиманский. Его даже называли старец Варнава от Черниговской. Старец Варнава от Черниговской. Вот перед этой новоявленной иконой происходили, как мы говорили, многочисленные исцеления болезней. Люди обращались к старцу уже с умягченными благодатью сердцами и принимали его слова. Старец не просто так, мы вот иногда думаем, вот старец там, вот там, мудрый просто человек какой-то, а именно у иконы вот этой вот чудотворной был старец. То есть он как бы служитель Божий, служитель Пресвятой Богородицы. Вот люди,
то есть как бы представлен к этому,
да,
образу,
как бы представлен, да, к этому образу. И вся мудрость именно от страха Божия, именно от почтения и любви к Пресвятой Богородице, вся эта мудрость исходила. Как, вот. Но он и в лике святых, конечно. Ну и вот этот батюшка Варнава, утешитель, кротко помогал людям каяться, а потом уже поучал, указывая на будущее. И вот такой случай. И однажды в Сергиев Посад приехали 3 огородника продавать овощи. Звали их Иванами по прозвищам Большой, Иван Малый, да Иван Рыжий. как в сказке получается, посмотрите. Вот, быстро все распродав, они решили, пойдем к отцу Варнаме, поболтаем. Ну, вот как это у нас тоже иногда бывает, со священником бывает поболтать о том, о сём, о другом. Такая, по-житейски.
По-простому, да, вроде
да,
как, поболтаем.
По-простому, да. И приходит батюшка, а он стоит на крылечке и говорит Геленику: «Отец Порфирий, дай им 3 стакана с водой, да 3 ложки, и пусть они болтают». И стали они, бедные, болтать ложками воду в стаканах, а старец и послушнику наказал: «Смотри, отец Порфирий, чтобы они болтали». Народ всякого звания, сословия смотрит, они стоят все красные, делать нечего, болтать надо. Через полчаса выходит старец: «Ну, наболтались? Возьми у них, отец Порфирий, стакан и ступайте с Богом». Так и ушли. И напустились двое на третьего: «Ты что же так сказал? Мы из-за тебя сраму натерпелись». А тот отвечает: «А вы где были?» Такие вот чудеса, как вразумление, что надо, нельзя как-то вот легкомысленно относиться к общению.
Каким-то благоговением таким.
Да, все-таки к святыням нужно серьезно относиться. И к тем, кто служит у святынь, тоже надо серьезно относиться. Как-то вот тоже нас назидают.
Такое назидание, такое учение было для них преподано, да, вот этим отцом Варнавой.
Да, и вот этот вот как раз Гефсиманский и Черниговский скит стал центром московского старчества.
Гефсиманский скит при Троице Сергиевой Лавре.
Угу. Потом началась революция, вот такая катастрофа, о которой мы немножко уже тут сказали. В 1921 году ликвидировали Гефсиманский монастырь, вот монахи. И в ходе конфискации церковной ценности была ограблена чудотворная Черниговская Гефсиманская икона. В 1922 году собор Черниговской иконы Божьей Матери закрыли. Рабочие завода «Серп и молот» в Москве, они и спросили разрешение перенести святой образ Черниговской Божьей Матери в храм преподобного Сергия на Рогожках, что недалеко от завода. И когда они пришли, обнаружили икону, свернутую в рулон, брошенную в углу разоренного пещерного храма. Святой образ перевезли в Москву. Затем храм, где он пребывал в Москве, в 1938 году закрыли, и следы теряются. И уже в 1990 году в Жаргонвильском ежегоднике, это зарубежной русской церкви в Америке, «Православный путь», появилась информация, что эту икону долгое время считали утраченной. Лишь в самое последнее время появилось сведение, что она находится в Москве в частных руках, доступа к ней нет. Но, скорее всего, это ошибочное сообщение, так как епископ Брянский Феофилакт, свою бытность наместником Гефсиманского Черниговского скита, пытался разыскать чудотворную икону и даже вышел на московского коллекционера, который обнаружил дорогой для обители образ. Но вскоре разобрались, что оригинал был написан на холсте, это икона на дереве. Это оказался список. Его поместили в Троицкий собор Лавры. Ну, сейчас она уже не там находится, потому что позднее, 19 июля 1995 года, в день собора Радонежских святых, совершилось торжественное и радостное для церкви событие – прославление иеромонаха Варнавы Меркулова святейшим патриархом московским и вся Русь Алексеем II в Успенском соборе Свято-Троицкой Лавры. Его святые мощи были принесены в храм Черниговской иконы Божьей Матери, где теперь покоятся. Ну и вот 13 сентября 2004 года, в день положения честного пояса Пресвятой Богородицы, в 135-летнюю годовщину первых ее чудотворений от Гефсиманской иконы, накануне празднования, состоялось перенесение чтимого списка из Лавры, вот о котором мы сейчас говорили, в Черниговский скит. В 4 часа вечера братья собрались в Троицком соборе на торжественный молебен. Под радостное молитвенное пение, похвалу Пресвятой Богородицы, святую икону подняли и крестным ходом направились к святым вратам Лавры. Образ был принесен в благословенный Черниговский скит, где его ожидало много людей. В честь этого великого торжества совершилось всеношное бдение. И сейчас вот эта икона, она находится именно вот в Троицком, в Гефсиманском скиту. И вот, дорогие братья и сестры, хочется прочитать молитву Божией Матери, стихотворение.
Молитва-стихотворение.
«Мира заступница, Мать и Всепетая, я пред тобою с мольбой, бедную грешницу мраком одетую, ты благодатью укрой. если постигнут меня испытания, скорби, утраты, враги, в трудный час жизни, в минуту страдания, ты мне молю, помоги. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. Царство небесное, мир в утешение, путь мне прямой укажи.
Это стихотворение Жадовской. Угу. Замечательно. Ну, будем заканчивать, да, нашу сегодняшнюю беседу о образе Пресвятой Богородицы, Черниговская, Гефсиманская. Вот так называется она. Какая у нее интересная история.
История.
Какие чудеса происходили около этого образа, и я думаю, что и происходят по
Конечно,
сей день.
Конечно, и по сей день.
И по сей день. Так что со всеми бедами, со всеми нашими проблемами, со всеми нашими чаяниями нужно почаще обращаться к святым, к Божьей Матери. И по молитвам, я думаю, что нашим нам и воздастся.
Да, устрояется благо, да, устраивается наша жизнь в мире, любви, согласии, церковном,
да,
семейном.
Вот мы говорили сегодня много о том, что сохранять нам надо семью. И, конечно, благодаря, вот, может быть, таким молитвам, благодаря помощи Пресвятой Богородицы, наверное, все будет устраиваться. Я думаю, будет устраиваться.
Да.
Спасибо вам большое. Я напоминаю,
Слава
что
Боже.
Сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Говорили мы об образе Пресвятой Богородицы Черниговская, Гефсиманская. В замечательном таком образе. Христос воскресе!
Воистину воскресе, дорогие братья и сестры, Валентина Федоровна.
До свидания, отец Георгий.
До свидания. С Богом.